Bala.
Радиостанция «Эхо Москвы». У микрофона Евгения Альбац. И я начинаю нашу передачу, посвященную ключевым событиям недели. Тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Конечно же, это «Минск-2». Конечно же, это то, что происходит сейчас, с моей точки зрения, на востоке Украины. Конечно же, это вопрос о том, будет ли установлено хоть какое-то перемирие там, или война будет продолжаться, и война, которая может вылиться в большую войну в Европе. Вот, собственно, об этом мы будем говорить в студиях Москвы. Здесь в студии Виктор Иванович Калюжный, бывший заместитель министра иностранных дел. Здравствуйте, Виктор Иванович.
Здравствуйте.
Глеб Олегович Павловский, политолог, руководитель, центра.
Фонда,
эффективной политики. Да. Здравствуйте, Глеб Олегович.
Здравствуйте.
И Михаил Юрьевич Виноградов, политолог, президент фонда «Петербургская политика».
Добрый вечер.
Михаил Иванович. Михаил Юрьевич. И должен быть у нас по телефону с Донбасса специальный корреспондент «Коммерсанта» Илья Барабанов. Есть ли у нас Илья Барабанов? Нет пока у нас Ильи Барабанова. Хорошо, мы будем его продолжать вызванивать. Тогда у меня каждому из вас один и тот же вопрос сейчас для начала. Минск-2 – это передышка в войне, это перемирие или что это? Виктор Иванович Калюжный.
Но сейчас часто этот вопрос задается после Минска-2 относительно кто победил и победа или что. Я хочу сказать, что, наверное, здесь победителей нет. Главное, что первое, что люди Донбасса вдруг услышали период тишины. А если говорить о победе, то я думаю, что выиграла только Белоруссия в связи с тем, что при отсутствие возможности и запрете выезда президента Лукашенко в Европу, к нему приехали лидеры Европы.
Ну, вообще-то, вы знаете, вот мы вообще посмотрели, что в последний раз глава Германии приезжал в Белоруссию, это был Адольф Гитлер.
Интересно.
Да. А что касается французов, там тоже кто-то очень из древних, очень давно приезжал.
Наполеон.
Найду. Да, что-то в этом роде. Кстати говоря, вы будете смеяться. Значит, тот же вопрос у меня и к Михаилу Юрьевичу Виноградову.
Вы знаете, парадоксальная ситуация. В день Минских соглашений значительная часть страны следила с замиранием, с ожиданием, как будто вот день подведения итогов крупной избирательной кампании. Люди сидели ночами, ждали новостей. Буквально тут же после подписания соглашений наступило какое-то, даже не в контексте текста соглашения, да, тотальное разочарование, убежденность, что вообще ни о чем договориться невозможно, и вообще на таком уровне мир будто бы не заключается. Наступило тотальное неверие в Минское соглашение. Я думаю, что и в первой эмоции, когда по накалу, по драматизму, мне кажется, ситуация была сопоставима с Карибским кризисом, и во второй эмоции, тотальным разочарованием, много неточного и несправедливого. На сегодня, безусловно, реализация Минских соглашений проходит пока лучше, чем ожидалось. Да, не без сбоев, не без конфликтов, но если посмотреть прогнозы российской прессы 13-14 числа, когда все говорили, что нет, все точно провалится, пока, по крайней мере, не провалилось. Безусловно, это вопрос о дальнейшем политической воли, прежде всего политической воли Москвы, когда станет ясно все-таки, что более важно для российского руководства. Диалог с международными партнерами по новым поводам или все-таки сохранение напряженности, которая позволяет решать собственные внешнеполитические и внутриполитические задачи. Пока четкого сигнала со стороны России о том, докуда она готова идти и что является приоритетом, не прозвучало. Поэтому пока передышка один из лучших моментов за время войны в Восточной Украине, если не считать осеннее перемирие.
Спасибо. Глеб Олегович Павловский.
Ну, после каждого урегулирования в течение года уже их было больше пяти, чуть меньше 10, где-то там штук 7 примерно их было. Я имею в виду только крупные, которые считались решающими. После каждого перерыва следовала или немедленная эскалация, буквально другой день, или некоторая все-таки передышка, пауза и эскалация потом. В общем, в последнее время можно примерно сказать, что такие крупные соглашения, особенно если в них участвуют лидеры европейские, они дают примерно гарантированный месяц передышки. Месяц – это тоже неплохо. Умрет меньше людей. Да, значит, убьют меньше людей, чуть меньше людей. Вот. Конечно, остальное, вот само по себе Минское соглашение, оно, его нет большого смысла рассматривать как соглашение, то есть как правовой документ, международно-правовой, прежде всего потому, что оно готовилось, и его пункты, в общем, наполовину известны еще до того, как они были подписаны, они должны были обрамлять некий стержень. А стержень – это международные силы в зоне конфликта, и дальше и спор предполагалось, что будет либо международные силы будут контролировать только зону размежевания, либо еще и российско-украинскую границу. Но если их вообще нет, то, значит, осталось, собственно говоря, только вот эта вот раскраска.
А вот почему, как вопрос вот международных сил, вообще ушел из этого
соглашения? Совместно, конечно, против этого. И с самого начала можно было понимать, что против этого будут выступать прежде всего, увы, Украина и ополченцы первыми. Значит, Россия к ним присоединится, особенно по вопросу границы. Это тоже было ясно. А почему? Потому что по разным причинам Украина не оставила мысль о военной победе. Это можно сколько угодно говорить, но она есть совершенно очевидно. Это можно, достаточно посмотреть последние три речи президента. Видно, что все-таки эта мысль не оставлена. Ну уж тем более, если посмотреть последние речи, особенно Захарченко, вот, там тем более это присутствует. Я думаю, как ни странно, это какой-то... Значит, здесь два, здесь отчасти символический момент, то есть чужие силовики. Не мы. Это значит, какой-то ущерб, минус нашего суверенитета. Реально в этой зоне отсутствующего, у кого бы то ни было. И второе, конечно, это уже определившееся, как бы такой, ну, там же территория, там новая территория власти, которая не является ни российской, ни украинской, ни на самом деле донецкой. Вот. Там формируется, в принципе, некая новая власть, которая не хочет, ей не нужны чужие глаза. В нашей зоне глазастых не любят, как говорится.
Мы к этому вопросу обязательно вернемся. Я хотела спросить вас, Виктор Иванович Калюжный, вот вы в прошлом дипломат. Вот объясните, пожалуйста, почему все это происходило 17 часов? Ну вот казалось, вот во всяком случае так... У меня складывалось представление, что накануне встречи глав государств, дипломаты, эксперты, всякие контактные группы готовят документы, и потом встречаются лидеры, которые, собственно, выполняют ритуальные функции, они подписывают документы. Почему это все длилось 17 часов?
Я объясню из своего прошлого опыта работы на Каспии, что когда приходилось организовывать саммит пяти прикаспийских государств, и вот это было в Ашхабаде, мы, естественно, неделю до этого готовились, потом приезда, перед накануне день готовили, и вдруг прошел, и учитывая, что спорных вопросов достаточно всегда бывает много относительно позиции тех государств, то ли Туркмения, то ли Иран, в том числе. Да? Я хочу сказать, саммит начался даже мы, да, и потом он прерывался, и мы уходили с Сергеем Сергеевичем Ивановым в другую комнату и опять писали 28 раз новых трактовок тех вариантов, которые устраивают ту или иную сторону. Я думаю, что здесь как раз тот вариант. Неважно, сколько бы ни заседали все эти комиссии, которые были. В моем понимании, первая комиссия в лице там, Кучмы и Зурабова, они, по своему, моем понимании, не обижая их по своей квалификации, не могли бы создать что-то такое, чтобы с первого раза было принято. Вот. Поэтому я думаю, что тот вариант вообще у Порошенко была сложная ситуация. Он шел на эшафот предварительно, только приговор был, не был зачитан. Поэтому он вначале отрицал все в этом отношении. И об этом, по крайней мере, ну, насколько можно понять, не было в какой-то степени известно. И поэтому шли уговоры, переговоры и так далее, убеждения. Он выходил, куда-то звонил, советовался по разным вопросам. Это было связано, всевозможные отходы. И я думаю, что Порошенко не хотел бы попасть в эшафот, хотя после избрания его президентом, на мой взгляд, он сразу определил перспективу третьего Майдана.
Кстати, я, честно говоря, вот не очень верю. Ни в какой там третий Майдан я не верю. Мы занимались годовщиной, собственно, бегства Януковича и много общались и с украинскими коллегами. Я думаю, что это сказки, которые здесь придумывают насчет третьего Майдана. Люди на Украине ужасно устали. Это второй год идет трясучка. Поэтому там сейчас, конечно, после Минска произошла очень важная вещь, а именно, что Международный валютный фонд выделил Украине 17 миллиардов долларов, а суммарно там помощь будет составлять чуть ли не до 40 миллиардов долларов. Вот. И у них, в общем, довольно трудная ситуация в экономике, плюс всякие реформы в условиях войны, мы знаем это, мы помним это по 90-м в России, когда в условиях Чеченской войны всякие реформы стали, в общем, невозможны. Это трудная история. Я думаю, что это вот пугалки, которые мы придумаем здесь, в Москве.
Ну, Яценюк и Порошенко – это разные взгляды на эту историю. Один считает себя умнее, и поэтому здесь в этом и проблема.
Извините, ради бога, я хочу, чтобы меня услышали продюсеры. Я только что сама связалась с Ильей Барабановым. Он на связи. Пусть они его набирают. Странное дело, что они не могут этого сделать. Сейчас мы, я надеюсь, что мы сейчас вызвоним Илью Барабанова, который находится непосредственно на Донбассе, чтобы все-таки понять, чего там происходит. Михаил Юрьевич, а у вас вот вы представляете, вот, ну понятно, не, почему там вот Андрей Колесников написал в своем блоге в «Русском пионере» о том, что большую часть времени обсуждался вопрос о Дебальцево. Что такое в этом Дебальцево, что это президент Украины, президент России, президент Франции и канцлер Германии сидят и обсуждают?
Ну, знаете, есть у этого дела военно-стратегический аспект, он, наверное, что написывался, там есть разные оценки количества окруженных или неокруженных украинских военнослужащих, и, судя по всему, действительно, у участников переговоров была существенно разная информация, и по ходе переговоров они не сблизились по этому вопросу, но все-таки Минский процесс, который сам по себе отчасти был чудом, и, в общем, не вытекал из того, что мы видели в январе, в начале февраля, он требовал неких символов примирения. Почему-то только говорится о судьбе Савченко, потому что это, безусловно, символ того, появилась какая-то общая нота в разговоре, прежде всего, глав России и Украины. Или все равно после переговоров каждый будет трактовать это в свою пользу и, в общем, по сути, дезавуировать атмосферу возникавшую. Потому что 17 часов, ну, наверное, возникает какая-то атмосфера общего языка, например, в общении самых разных людей. Поэтому я думаю, что, с одной стороны, это был какой-то символ, по которому не удалось найти примирение, но и не стали акцентировать на этом разногласии, ситуацию отчасти замыли. С другой стороны, действительно, очень разная информация у всех сторон, а поскольку задача была сделать так, чтобы формально текст соглашений удовлетворил всех пять переговорщиков, то нашли формулировку, которую каждая из сторон смогла предъявлять как собственный успех.
У нас вроде бы уже на связи Илья Барабанов. Ильюш, вы слышите меня? Алло.
Алло. Алло.
Так, сделай, пожалуйста. У меня такое ощущение, как будто я впервые веду передачу на «Эхо Москвы». Алло. Ильюш, слышите меня?
Да, конечно.
Что-то я вас только совершенно не слышу. Сейчас бы найти еще кого-то, кто здесь умеет подкрутить звук. Ильюш, где вы сейчас находитесь?
Сейчас в Краматорске.
Будьте любезны, поднимите звук, пожалуйста. Где вы находитесь?
В Краматорске.
Краматорске сейчас я нахожусь.
Это зона АТО, правильно я понимаю?
Да, конечно, конечно.
Так,
Сейчас столица Донецкой области.
Ага, поняла. Скажите мне, пожалуйста, что там происходит? Стреляют, не стреляют? Вообще, какая ситуация?
Ну, в целом, по линии фронта ситуация стабилизировалась. Стрелять продолжают точечно в районе Дебальцево. Вот там продолжаются бои ежедневные.
Ну, вот я слушала вас, по-моему, это было в воскресенье вечером или в понедельник. Вы говорили, что несколько снарядов опустились и в Донецк.
Нет, в Донецке была стрельба в субботу. И вот сегодня, да, были сообщения, что там что-то взорвалось в районе аэропорта, но это очень быстро стихло, то есть это была какая-то разовая штуковина.
Поняла.
В Донецке пока в основном все спокойно.
Угу. Вот скажите мне, пожалуйста, представитель Минобороны самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что сепаратисты имеют право обстреливать Дебальцево после начала перемирия. Об этом он рассказал в беседе с Reuters. Конечно, можем обстреливать. Это же наша территория. Она внутри, она наша. Поэтому можем обстреливать. Сказал умный товарищ Басурин. Вы мне скажите, что это такое?
Ну, они подразумевают, что они все-таки Дебальцево взяли в котел. Они подразумевают, что Дебальцево по Минским соглашениям должно отойти под их контроль. И поэтому в этой точке они... как они полагают, можно продолжать стрелять до тех пор, пока украинские военные там либо не выйдут, либо не сдадутся.
Там, в районе Дебальцево, идет перестрелка с двух сторон или с одной стороны стреляют?
С обеих. Обе стороны стреляют.
Министр обороны ДНР Владимир Кононов в интервью русской службы новостей заявил, что украинские военные ночью 15 февраля пытались атаковать аэропорт Донецка, а утром обстреляли Горловку. Это железнодорожный узел вблизи Донецка и Дебальцево. Вы это можете подтвердить?
Нет, честно говоря.
Нет. То есть не было попытки взять аэропорт со стороны украинских вооруженных сил?
Да, они давным-давно его уже не контролируют, по большому счету. И сейчас брать его снова под контроль не имеет никакого смысла.
Поняла. Скажите, пожалуйста, а почему вот так важен населенный пункт Дебальцево? Вот объясните, почему вокруг него так вот уперлись сепаратисты и говорят, что это вообще, так сказать, это их, а украинские силы за них так бьются. Что такого там важного?
Самое важное в Дебальцево – это его географическое нахождение. Это главный транспортный узел на востоке страны. Это прямая дорога Донецк-Луганск. Сейчас приходится ездить в обход. Соответственно, это прямая, это там большая железнодорожная развязка. Сейчас, например, там максимум могут быть какие-то составы, если идут из России, они там дальше Иловайска не пройдут. А если они будут доходить до Дебальцево, то это там куда больше там может быть уже там размах. Ну и в-третьих, это еще и относительно важная там на этих территориях высота, как говорят, с которой там якобы себя комфортно чувствует артиллерия, если она там находится.
Я читала.
Но первое, самое важное транспортное значение.
Транспортное, именно с точки зрения железнодорожной развязки. А действительно, что
и
сейчас.
И железнодорожный, все и другое, потому что если Дебальцево переходит под контроль ДНР, то они получают прямую дорогу на Луганск, там не надо ездить 3 часа, как сейчас, а можно доехать, не знаю, за 1.5, грубо говоря.
Понятно. А действительно, что трасса, по которой идет снабжение украинских вооруженных сил в Дебальцево, что она заминирована?
Ну, насчет заминированных сложно сказать. Она не под их контролем, основная трасса. И тут как бы вся интрига стоит в том, что говорят о том, что вот мы взяли под контроль трассу Дебальцево-Артемовск, поэтому там котел. А военные говорят о том, что параллельно этой основной трассе есть некоторое количество там проселочных каких-то там сел, пускай разбитых, но хоть каких-то, по которым коммуникация пока возможна. Раз она возможна, то значит и котла нет.
Украинские военные не собираются оставлять Дебальцево?
Ну, я так понимаю, что, во-первых, им этого никто особо не даст, поскольку все-таки такое оперативное окружение есть. Поэтому просто так оттуда не выйти. Я так понимаю, что им предлагают там без оружия, там, сдавшись, типа, какой-то коридор. Но мы же помним летом все эти коридоры, там, которые тоже предлагали, чем все это кончилось. Поэтому, видимо, там будет какая-то драка дальнейшая.
То есть, правильно я вас понимаю, что перемирие соблюдается везде, кроме Дебальцева?
Самая горячая точка сейчас, это, конечно, Дебальцево. Я так понимаю, что есть еще несколько таких точек напряженности, там, например, на южном Мариупольском направлении, в районе села Широкино, которое было занято бойцами батальона «Азов» несколько дней назад. Потом вот вроде бы перемирие туда пытались снова зайти какие-то вооруженные силы этой самопровозглашенной республики. Вот и сейчас статус этого Широкина до конца непонятен. Но там, конечно, не идет там боев такого масштаба, как у Дебальцева.
Понятно. Илья, вы полагаете, хоть какое-то выполнение Минских соглашений 2 возможно, или это полная фикция?
Я думаю, что до тех пор, пока не решен вопрос с Дебальцево, пока либо город окончательно не разблокирован украинскими военными, либо он не перешел под контроль ДНР, никакое выполнение этих там соглашений невозможно. Ну, потому что невозможно остановить огонь, невозможно начать отвод тяжелых вооружений, а без этих двух пунктов невозможно выполнять все последующие. А история вокруг Дебальцева может длиться, там, не знаю, еще неделями, месяц она может длиться, сколько угодно. И, соответственно, вот пока эта бойня не прекратится в этом маленьком и уже почти разрушенном городе, то как бы говорить о том, что ну, мы переходим к выполнению следующих пунктов этих Минских соглашений, как-то совсем глупо.
То есть никакого разведения тяжелой техники пока даже не началось?
Нет, конечно. И до тех пор, пока вопрос Дебальцева не будет решен в ту или иную сторону, и не будет никакого отвода техники. Ну, а на самом деле вся история с Дебальцевой, вот уже сейчас мы видим, что там все обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Это такая обоюдная абсолютно история. И, соответственно, получается, что как бы обе стороны сейчас в Дебальцево играют на срыв всех этих переговоров. Потому что ну окей, там еще неделю это будет 32. Ну и на самом деле даже военные с обеих сторон очень скептически относятся ко всем этим соглашениям, потому что говорят, ну сколько таких перемирий уже было, и чем это как-то раз заканчивается. Вот там может быть 2-3 дня, ну неделю максимум будет потише, а потом перегруппируются, подтянут новую технику, проведут ротацию, и с новой силы начнется война.
Понятно, спасибо большое. С нами на связи из Краматорска, это Донбасс, был специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Илья Барабанов. Илья, берегите себя, пожалуйста. Спасибо.
Всего доброго.
Всего доброго, Илюш, спасибо. Ну вот вы слушали, так сказать, рассказ о том, что там происходит непосредственно на месте, и как-то стало совсем грустно. Или вам кажется, что это, так сказать, совершенно ожидаемые вещи, и ни на что, что никаких мирных соглашений на самом по факту
нет? Нет, не надо как бы каждый раз приравнивать все эти мирные соглашения к ситуации Дебальцева, потому что ситуация там действительно очень плохая, и это, так сказать, дыра вообще на самом деле в соглашениях, потому что, вообще-то говоря, такие вещи в серьезных переговорах надо, так сказать, ставить в центр. Потому что вот эти такие маленькие дыры, они разваливают всю систему. Там же есть еще один момент.
Запомните этот момент. Мы сейчас должны уйти на новости и рекламу, потом вернемся опять в студию «Эхо Москвы». Добрый вечер. Здесь в студии «Эхо Москвы» Виктор Иванович Калюжный, Глеб Олегович Павловский, Михаил Юрьевич Виноградов. И мы говорим о Минских соглашениях 2. Только что у нас по телефону из Краматорска был Илья Барабанов, который говорил о том, что в Дебальцево, за Дебальцево идут бои, так что там никакого перемирия нет. Вот можно я вас спрошу один вопрос, который меня живо интересует? Если жители Донбасса проголосовали, какая часть их проголосовала на референдуме за то, что они хотят быть с Россией, а не с мамкой Украины, то почему украинцам не выставить войска, не сделать границу, да, там, по ДНР и ЛНР, и не предоставить Донбассу самим решать свою судьбу? Правда, там возникает вопрос, кто будет им платить пенсии, там, бюджетникам деньги и так далее. Вот объясните мне.
Ну, это старая идея, она у нас воскресала еще по поводу Чечни когда-то, как вы помните, неоднократно. Она, помимо того, что она, так сказать, несколько идеалистическая, она ведь предполагает, что у тех, кто по одну и по другую сторону этой вот новой границы, примерно одинаковые цели. Ну, как бы, так сказать, сопоставимые цели. Но обычно у таких анклавов не могут позволить себе цели, которые имеет нормальное государство, поскольку они тогда потеряют источники, так сказать, торговли, финансирования и так далее. Должно пройти какое-то время, или они должны найти альтернативную экономическую базу, как, ну, Приднестровье нашло, благодаря тому, что там, в конце концов, была сосредоточена экономика Молдавской ССР. Но ничего подобного здесь нет, и на это нет времени сегодня. Поэтому, конечно, это идеалистично, потому что такая государственность не останется в своих границах. Раз. Во-вторых, установить границу с другой стороны не даст общественное мнение, которое очень сейчас вообще консенсусно на Украине. Оно очень национально, даже, я бы сказал, с превышением разумной дозы национальности. И поэтому это просто такая же абстракция, как идея вывода, одностороннего вывода войск, допустим, из Дебальца. Во-первых, одни не выпустят, а другим не дадут вывести. Кстати, по Минскому соглашению, если его буквально исполнять по отводу, по линии отвода тяжелых вооружений, то Украина должна отвести их на то расстояние, с которого она уже не сможет защищать тяжелым вооружением, не сможет защищать дебальцевскую группировку. Одно это делает для нее невозможным, сказать, выполнение их. То есть, конечно, здесь это недоработка, такая, я бы сказал, грубая недоработка дипломатическая. То есть, надо было сосредоточиться на этом вопросе, грубо говоря, уломать на какой-то размен. Одни выводят свои войска, так сказать, тихо, другие, значит, так сказать, по ним не стреляют. Но никто не может себе позволить перевести это в какой-то рациональный формат.
Виктор Иванович Калюшкин, значит, вы объясните.
Вот вы как знаете, это? Я немножко по-другому ответил, нежели Глеб Олегович в этом отношении, да? Удивительная ситуация, как демократический принцип существования сегодня нас и общества, который основывается на позиции людей, народа, да? Вот говорят, если народ скажет, то будем жить вот так вот. И вдруг сейчас народ говорит, мы хотим жить вот так вот, Донецка, да? И сегодня как они могут вот это сделать, если сегодня никто не признает волю народа? Я вообще считаю, если бы сегодня мы одинаково относились к воле народа, то войны уже не было. Если бы только признали все, что референдум там в таком-то звучании дает сохраняет самостоятельность этого государства, этой территории, то и международное сообщество, если признало, то войны бы не было, и уже давно бы и достаточно в быстрой форме нашли ситуацию, как разрешить экономические связи. Тем более, они сейчас как-то решаются гуманитарными вариантами, да? Я думаю, что это решил. Поэтому самое главное...
Извините, Виктор Иванович, а помните, был такой государство Ичкерия?
Да.
Помните? Там тоже народ решил. И еще можем назвать с вами несколько таких государств. Помните?
Ну, я согласен с вами, я не слышал. Конечно, ни в коем случае Донецк нельзя с Чечней равнять, потому что там влияние лесных братьев было достаточно совершенно
какое
иное.
Какое лесные братья? Вы, наверное, не были на этой войне, а я была. Лесные братья – это был чеченский народ, Виктор Иванович. Там никого больше просто не было. Там были федералы и были... И был чеченский народ, который воевал за свою независимость.
Ну, насколько мне известно, голосование в Донецке и в том районе не было под автоматами.
Ну, если позволите, я, может быть, добавлю.
В любом случае, нужно было либо признать, не признать. Вот не признали, и началась война. В ином случае бы все закончилось.
Ну, на мой взгляд, конечно, абсолютизация территориальной целостности, особенно постсоветских стран, она подчас вредна. Она тормозит сегодня развитие Армении, Азербайджана. Она тормозит сегодня развитие Грузии.
Нагорный Карабах. Еще да. Вам один пример.
Да. То есть тормозит развитие, в чем-то, развитие Украины, наверное. Но есть здесь два момента. Первый момент, конечно, некоторая дискредитация выбранного механизма. Возьмите ту же Чечню. Да? Сначала они выбрали Дудаева. Потом все пришли и выбрали Завгаева. Потом выбрали Масхадова. Потом выбрали Кадырова-старшего. Извините за длинный. Потом выбрали Алханова, если кто такой помнит такую фамилию. Который позиционировался как человек, который был на стороне федералов во время чеченских войн. Там, да? То есть большое количество волеизъявлений означало совершенно разное. И там некоторые фамилии очень быстро забывались. Там, да? Второй момент связан, конечно, с некоторой ответственностью за жителей этих территорий. Один из факторов грузинской позиции по Абхазии, там, да, это довольно большое количество беженцев, которые в том числе под Тбилиси, создают непростую, подчас даже криминогенную ситуацию и служат некоторым источником дестабилизации. Если взять население Донецкой области, где порядка 70% населения составляют по переписям украинцы, и русские составляют большинство в трех населенных пунктах Донецкой области, насколько я знаю по официальным данным, то, естественно, есть проблема того, что этот выбор в пользу ДНР явно не является консенсусом. Консенсус. Общество находится в состоянии раскола, и ощущение ответственности у украинских властей тоже существует.
Осталось, видимо, миллион-полтора. Вот. Остальные выехали с 3 миллионов. Значит, вероятно, те, кто не поддерживает ДНР, они оттуда выехали.
Я чисто... Ну, вспомните, военный опыт, далеко не все имеют возможность выехать там, да, и чисто технически, поэтому нельзя автоматически считать не выехавших сторонниками ДНР или там противниками Украины. Все сложнее, люди будут присоединяться к тренду и выживать в условиях того тренда, который сложится без них.
Да, но я, честно говоря, я все равно не очень понимаю в условиях, когда на Украине так очень тяжелая ситуация, да, есть один из аргументов, который, я не знаю, вот что вы скажете, Глеб Олегович, который заключается в том, что невозможно установить там никакую границу, во-первых, она очень протяженная будет, а во-вторых, в этом случае ДНР и ЛНР не остановятся, пойдут дальше брать Мариуполь и так далее. Что скажешь?
Так вопрос именно в том, что никто не знает, что будет делать другой. Есть фактор ДНР, есть фактор Российской Федерации. Никто не знает, что будет делать, во-первых, Российская Федерация. Во-вторых, никто не знает, что будет делать ДНР как в связи с Российской Федерацией, так и вне связи. Потому что тут нету прямого, явно нет директивного управления во всех без исключения случаев. Поэтому ты не можешь быть уверен, что ты, договорившись с одними, значит, договорился и с другими тоже. В этой ситуации делать всю ставку на такую политически болезненную вещь, как отчуждение национальной территории, фактически ни одна украинская администрация не может, тем более там президентские выборы продвигаются.
Но они не могут победить. Вот, сказать, там.
Нет, это
им как противостоит значительно более серьезное государство и армия.
Это рассуждение имеет право на существование, но оно существует вне политического контекста. В их политическом контексте вы начинаете это излагать, вас на третьей фразе прерывают, значит, сказав, кто вы такой или кто вы такая. Да, значит, сказать, и вы не можете рассчитывать на то, чтобы вашу логику дослушают до конца. Посмотрите в украинских социальных сетях, что происходит. Кроме того, возникают вот эти, вообще в войнах возникают вот такие узлы сгущения, так сказать, символического абсурда. Вот как Дебальцево, а перед ним этот самый аэропорт, который уже не имел реального, в отличие от Дебальцево, который действительно является железнодорожным узлом, аэропорт в это время уже не имел такого смысла. Но, значит, никак Киев не хотел, значит, сказать, оттуда выходить, а это же торпедировало предыдущие соглашения, как вы помните. В всяком случае, позволило. Позволило противоположной стороне за это прятаться. Вот. Это так, знаете, я был еще совсем маленьким, и каждый день сообщали, значит, про бои в долине Кувшинов в Лаосе. Вот. Где эта долина Кувшинов, ни до этого, ни после этого, никто не знает. Но был период, когда американскому президенту в течение больше 3 месяцев была инструкция, что его будить в любое время, значит, дня и ночи, если изменится стратегическая ситуация в долине Кувшинов. Значит, потом выяснилось, что она вообще не имела стратегического значения. Эта долина мирна, значит, а война после этого еще 10 лет продолжалась. Вот, поэтому... трудно понять, понимаете, вот уже, значит, как в аэропорте Киборги, да, значит, вот это в этой ситуации.
Скорее всего, такой символический.
Вот, да, но символическое во время войны это стратегическое, понимаете? Стратегическое. А Порошенко думаете, не может сказать, мы сдаемся. Все, значит,
как
да.
Как вы думаете, насколько конец. Путин контролирует лидеров ДНР и ЛНР, вот Захарченко и Плотницкого? Мы знаем, что они отказались в Минске. И тот же вопрос у меня к вам, Виктор Иванович. Мы знаем, что в Минске они отказались подписать документ, после чего, как пишет Андрей Колесников, Меркель поставила с Оландом, поставили ультиматум, что если через 1.5 часа они не подписывают, то они улетают и больше сюда никогда не возвращаются. За 2 минуты до того, как истек ультиматум, Путин вышел из кабинета, после чего стало известно, что Захарченко и Плотницкий подписали документ.
Ну, кстати, это, во-первых, это красивая, но все-таки сцена. Вот, мы можем гадать, она является, значит, инсценированной.
В какой степени?
Равно. 50-50. Это ровно может
Виктор
быть
Иван,
дипломатическая игра. Но главное, подождите, это же разные вещи. Контролирует ли Путин Захарченко и Плотницкого на 100%? Нет. Значит, сказать, на 65-70, скорее всего. Но это не имеет отношения к этой переговорной ситуации, это обычная переговорная игра, которая позволяет Путину усилить свои позиции. Он их усилил реально.
17 часов, не верю. Виктор Иванович.
Вы знаете, очень, очень сложно. Я согласен с Глебом Олеговичем относительно контроля. Я думаю, что он не контролирует это дело. Да? Объясняю почему. Путин просто пользуется сегодня тем уважением, которое дает, он добился этого факта, вот этой помощью, которая сегодня осуществляется только с Россией, вот людям, которые живут на этой территории. Вот прямого, в моем понимании, абсолютно нет. Он не руководит ни штабами, не руководит ничем и так далее. Но вот это уважение, авторитета его и за пределами границ России чувствуется и там. И, конечно, он пришел и сказал, ребята, в конце концов, вы понимаете, вот это хоть худой, но это нужно делать сегодня. А дальше, как говорится, война план покажет в этом отношении. И я думаю, что, еще раз повторяю, абсолютно он ими не управляет, кроме как вот он мог попросить. Я думаю, что он это и сделал.
Я, может быть, если позволите, согласился с Владимиром Павловским, что контрольный пакет есть. И мы увидели это, когда летом Владимир Путин заявил, что виновные за малайзийский Боинг будут там найдены и привлечены к ответственности. И в течение месяца после этого было сменено все руководство ДНР. И, на мой взгляд, это не случайное совпадение 2 событий. Но, с другой стороны, в Москве дают себе отчет, что в неком страхе, который есть у лидеров ДНР, что их могут слить, что их могут разменять. И эта борьба с угрозой реального или виртуального слива придает лидерам ДНР некоторой субъектности. Они борются за свое выживание там, да, и осознавая риск этого возможного слива.
А вы думаете, что и самолет сбили, что ли, ополченцы?
отдельный разговор, отдельный, наверное, эфир.
Во-первых, да, ни в коем случае этого нельзя делать, пока не будет окончательного заключения специалистов.
Может, и не будет?
Может быть.
Нет, я думаю, что оно будет, конечно.
Окончательного не будет.
Ну, окончательно, не окончательно. Я думаю, что оно будет. Я думаю, что рано-поздно мы увидим и съемку, не сомневаясь ни одной секунды. Но не об этом сейчас разговор. Скажите, а вот как вы полагаете, для Путина какой вариант с ДНР и ЛНР предпочтительнее? Чтобы это был вариант Приднестровья, что, или чтобы это был вариант что-то типа того, что было Абхазия там, или Северная Осетия до того, как они получили благодаря российским войскам независимость, или чтобы ДНР и ЛНР оставались в составе Украины и особенно не претендовали на российский бюджет. Все-таки у нас 4 миллионов новых граждан в Крыму, которых надо, им куда-то платить зарплаты, пенсии и так далее, и там мосты строить. Вот как вы полагаете, для Путина все-таки какой вариант предпочтительнее?
Мне кажется, целеполагание Путина не связано с ДНР и ЛНР. Путин заинтересован сегодня в максимальной радикализации собственного имиджа, максимальном создании ожиданий, что он способен идти максимально далеко и готов идти максимально далеко в реализации собственных представлений о прекрасном на постсоветском пространстве в отношениях с европейскими странами.
Ради чего? Для какой цели?
А здесь, собственно, главный зазор, главный вопрос. Это тактика, с помощью которой Путин манипулирует общественным мнением и элитами зарубежных стран, и для чего зовется Лукашенко в качестве шерпа, который как-то позволит снизить риск манипуляции, что-то понимая про Путина свое, или в данном случае это именно лицо Владимира Путина, это реальный Владимир Путин, для которого это не просто, так сказать, игра, а достижение неких более радикальных целей. Интрига вокруг того, все-таки Путин сознательно радикализирует свою репутацию, или бы он радикализовался сам, интрига эта в Минске не была преодолена.
Угу. Ну, почему? Препали. Там же достаточно ясно, что в отличие от Крыма, Донбасс не является целью, не является ставкой территориальной для Путина. В данном случае он, конечно, мыслит как стратегическим этим конфликтом, как стратегическим инструментом, не Донбассом, не Новороссией, не ЛНР, ДНР. А интерес бы, может быть, представляла полоса до Приднестровья, да, но это, так сказать, это предполагает уже большую европейскую войну. Поэтому речь идет о инструменте. Здесь частью этого инструмента является конфликт на Донбассе. Но основным инструментом является Украина. Донбасс сам по себе никоим образом не заставит Европу шевелиться и вести переговоры с Путиным. А Украина и риск войны большой заставит. Вот почему, конечно же, Меркель и Оланд не сели бы на переговоры с Путиным по поводу Донбасса и по поводу границ Донбасса, которые им вообще не интересны.
Ну что в конце игры видит Путин в Донбассе? Это что будет?
Путин так не мыслит.
Вообще?
Путин так не...
Ну как, ну должны же быть какие-то
Путин
цели.
Путин так не мыслит, нет. У него есть цели, но, несомненно, они, эти цели, я вам точно скажу, не в донбасских терриконах. Вот, сказать, Европа, Украина – это инструмент к Европе, ключ к Европе. Он добивается, в общем-то говоря, изменения, перестройки порядка европейского и желательно евроатлантического. Вот, сказать, дальше, в отличие, так сказать, одного из моих коллег, я не считаю, что он исключительно фиксирован на Вашингтоне, но у него, конечно, он хочет, чтобы и Вашингтон все-таки тоже присоединился к каким-то большим переговорам. Он мыслит большой тройкой. Некой... Какой здесь Донбасс? Господь с вами.
Виктор Иванович, вы тоже считаете, что Путина Донбасс вообще не интересует? Это исключительно инструмент?
Я могу ответить коротко, мое понимание, что Путин абсолютно за единую Украину. Это абсолютно, абсолютно нормальное мнение нормального человека. Вот исторически.
За единую, неделимую
Украину. Только,
а зачем тогда
только
в рамки
ограды
поставлять?
А потому что на сегодняшний день здесь совершенно вот, Глеб Олегович начал говорить, может быть, не до конца понятно. Дело в том, что вот как вчера там был круглый стол, и начинает говорить о войне, кто с кем воюет. Вот я согласен, что Украина тут вообще попала как кур в щи. Тут проблема войны между Западом большим и Востоком в лице России. И зачем Путину вот этот пупырь, который произошел по факту, когда Россия попала в такую ситуацию, что ему сейчас самому надо голову ломать, что делать с Россией внутри, когда... Вот буквально сегодня пришла информация, самое благополучное предприятие в стране, Уралвагонзавод, значит, 1000 человек отправляет в отпуск. Вот сегодня мне спросили в Томске, 1500 там работников банковских увольняется. Вот в чем проблема сегодня. Причем тут, да пусть они останутся там, бьются в этом отношении. Потому что никто не думал, что это так вот отразится на России. Поэтому я думаю, что Путин не кривит душой, когда он с самого начала говорил и повторяет говорить, что Россия за единую Украину. В каком виде? Это вопрос спорный. Но дело в том, что вы понимаете, что ситуация непростая в том, что вот этот документ вроде бы Минский... Встреча состоялась, а подписали-то люди, которые ни за что не отвечают. И если бы хотя бы этот документ подписал Порошенко и донецкие руководители, вот тогда можно было спрашивать. А кого сейчас? С Кучмы спрашивают невыполнение? С Зурабова?
Нет, ну как, Плотницкий и Захарченко подписали.
А с Украины никто. А с Украины-то никто не подписал. Кучма, он не отвечает, он вообще тут, не знаю, с какого бока его сюда прилепили в этом отношении. Потому что в осложнениях ситуации исторически еще начались со времен Кучмы, который Кучма закладывал осложнение ситуации на перспективу в этом отношении. Поэтому я еще раз повторяю, что абсолютно Россия сегодня должна думать в большей степени о себе, ту ситуацию, какую хотел. Даже я считаю, что и Европа сейчас уже понимает, что они ввязались в такую штуку, что и думают, как выкарабкаться. Почему они и начали челночные полеты? Не Путин летал челноком, а они летали челноком. Те, кто сегодня поддержали там всевозможные санкции, все там и так далее, и так далее, и так далее. Ну что же мы не видим, что ли? Путин за единую. За единую неделимую Украину. Это абсолютно верное, мудрое.
Вы согласны с этим?
Я хотел бы в это верить. Но, на мой взгляд, пока возвращение к внутренней повестке дня, необходимости которой, говорит Виктор Калюжный, пока не происходит.
К сожалению, мы должны уходить из эфира. На этом все. Я благодарю Глеба Павловского, Виктора Калюжного и Михаила Виноградова за участие в этой передаче. Спасибо. До свидания. Полный Альбат.